Победа при озере Хасан, при Халхин-Голе и в Советско-финской войне. Это такая священная троица, которую я помню с юных лет, когда речь заходила об официальной советской военной истории до начала Великой Отечественной войны. Когда Советский Союз начал рушиться, на свет выплыли весьма неприглядные архивные документы, факты. Оказалось, что все происходило несколько по-другому. Два первых конфликта и якобы умелые в военном отношении победы, малой кровью над милитаристской Японией, накануне 41-го года стали важным элементом пропаганды и идеи о непобедимости Красной Армии в любой войне. Песня «Три танкиста» и так далее.
Я разделил бы Хасана с Халхин-Голом. Это принципиально разное событие как с международной точки зрения, так и подоплека их совершенно разная. Если Хасан, если не готовился в полноценном объеме, то был спровоцировано в первую очередь действиями советской стороны, то Халхин-Гол это была все-таки японская инициатива, причем в обеих случаях инициатива носила не стратегический характер, но масштабность Халхин-Гола, конечно, значительно выше, и я бы сказал так, не было бы Хасана, не было бы Халхин-Гола. Советские действия в 1938 году и то, как повела себя в реальном бою Красная Армия, и подвигли японцев на идею проведение уже спланированной операции на Халхин-Голе. То, что планировала советская сторона, не то, что не было реализовано, но планируя действия на Хасане и будучи инициатором их, советская сторона оказалась в шляпе.
Почему вы считаете, что в военном плане советской стороне ходом и итогами боев при озере Хасан трудно гордиться?
Потому что потери были понесены страшные. Вплоть до 60-х годов официально вообще данные о потерях на Хасане не публиковались. Считается, что на Хасане погибло 759 военнослужащих Красной Армии пограничников и ранено 3279. Это официально опубликованные данные, за которые упорно держатся. Но уже на данный момент документировано не менее 1112 только убитых, не менее 100 умерших от ран, 95 пропавших без вести. Реально, вообще-то говоря, убитых красноармейцев на Хасане находят до сих пор.
Принято считать, что в результате сталинских репрессий накануне начала Второй мировой войны был уничтожен цвет военной мысли в СССР, и что если бы Тухачевский, Блюхер, Якир и прочие остались бы живы, не было бы кошмарных поражений 41-42 годов. Я не хочу сейчас отходить в сторону, говорить о большом терроре конца 30-х, но возможно ли, что и при репрессированных полководцах, которых я упомянул, если бы они остались живы, начало войны с нацистской Германией было бы таким же. Ведь тот же Блюхер получил страшный выговор от Сталина к концу событий у озера Хасан за неумение и за медлительность и за страшные потери. То есть, вероятно ли, что вот эти полководцы до конца жизни оставались командармами времен гражданской войны? Их знания и умения устарели.
Я не буду ни оспаривать, ни отрицать этого. Обвинение в адрес Блюхера по поводу его руководства у озера Хасан неосновательно хотя бы по одной причине. Он не планировал эту операцию. Эту операцию планировали через его голову. Ему нечем было ее проводить с точки зрения командных кадров на тот момент. В Дальневосточном Краснознаменном фронте, в который была переименована армия, не комплект командных кадров 85%. 1937-1938 год шло интенсивное уничтожение командного состава, конкретно на Дальнем Востоке, принесшее ужасающие формы. В этом уничтожении участвовал и товарищ Блюхер, а иначе быть не могло. И два года доблестные командиры Красной Армии на Дальнем Востоке были обеспокоены только одним – собственным выживанием. Они выступали на партсобраниях, они писали доносы. Никакой военной учебы, никакой военной подготовки. За эти два года не было проведено ни одного военного учения. По каким картам воевали? В 1938 году. Это были карты формально с грифом Генштаба, все это в секрете, но это были карты, составленные картографическим подразделением НКВД, с внесенными туда сознательно изменениями. Карты для туристов. И вдруг в августе 1938 года обнаружились, что на этих картах сознательно необозначены болота, дороги совсем другие. Вся артиллерия завязла в болоте и была расстреляна с господствующих 200 японцами прямой наводкой. Танки завязли в болотах, которых не было на картах.
Зачем этот конфликт нужен был Японии? Известно, что в Токио существовала на тот момент, условно говоря, партия армии, которая хотела, возможно, идти на север, и партия флота на юг и восток, против США и Великобритании. До конфликта у озера Хасан к японцам перебежал один из высших руководителей НКВД, Генрих Люшков, который рассказал, возможно, каким потенциалом на самом деле располагает РКК на Дальнем Востоке. Не могло бы быть так, что локальный конфликт выльется в полномасштабную сухопутную войну? Или это была пристрелка, пробы сил с обеих сторон?
Люшков все-таки по роду своей деятельности вряд ли располагал детальной информацией о боеспособности. То есть он, конечно, прекрасно знал этот район, он прекрасно знал возможности Красной Армии, но он не в состоянии был выложить то, что знал, например, начальник штаба. Он мог приблизительные данные сообщить, и эти данные привели японцев в шок, потому что оказалось, что превосходство Красной Армии на Дальнем Востоке численное, трехкратное. И японцы никаких серьезных операций против Советского Союза в 1938 году не планировали, абсолютно не горели желанием ввязываться в серьезный военный конфликт. Это была вынужденная реакция японцев на боевые действия. Японцы не могли оставить без последствий, с их точки зрения, наглые попытки захвата господствующих стопок на территории Кореи, контролируемой ими, и Маньчжурии, как раз точка схождения корейской, маньчжурской и советской границы там. Потому что советские пограничники захватывали сопки не на советской территории и проводили инженерное обеспечение, что, в общем-то, грозило для японцев серьезными последствиями. То есть там мог быть создан плацдарм, с которого простреливалась в глубину на очень большое расстояние японская территория, и могло быть проведено наступление. Поэтому в их задачи уже после начала конфликта входило не более чем установление контроля над японскими сопками. Ни на один метр, ни на один миллиметр на советскую территорию японцы не входили. Сам конфликт возник после неожиданной инспекции ряда высших руководителей Главного управления государственной безопасности НКВД во главе с Фриновским в июле, уже после бегства Люшкова, когда вместе с начальником погранотряда группа высшего комсостава НКВД вошла на японскую территорию, где группа «Маньчжур» работала под охраной японских жандармов. И когда японские жандармы, не применяя сил, попросили их удалиться, они из наганов были в упор расстреляны. И когда уже в ходе конфликта, случайно прогуливавшийся по коридорам наркомата обороны Сталин, я в кавычки беру, 1 августа, вдруг случайно забрел в кабинет Ворошилова и случайно по прямой линии связался с Блюхером, и Блюхер ему попытался доложить, как обстояло дело на самом деле, то в ответ он получил: «Вы, товарищ Блюхер, не хотите воевать с японцами? Так и скажите». А о том, что с советской стороны эта операция готовилась заранее, много фактов. Она готовилась, как всегда, из рук вон плохо, о чем и говорят результаты. 1 июля Дальневосточная армия была развернута в Краснознаменный Дальневосточный фронт, а потом переименована Дальневосточный Краснознаменный фронт. Сам факт, что за первые двое суток боев там сосредоточили моментально корпус, уже говорит. Случайно прогуливался корпус, 32 тысячи человек. В погранзоне японцы формально действовала одна дивизия, 19-я пехотная дивизия. Реально это был полк неполного состава. По японским трофейным документам, доставшимся в 1938 году советским войскам, видно, в полку был не комплект офицеров, не комплект личного состава. Сформирован он был не из кадровых, а из буквально только что спешно призванных резервистов, мобилизованных. Основные силы японской армии были задействованы в Китае. Китай был целью, им совершенно не нужен был конфликт с Советским Союзом, потому что они воевали с Советским Союзом уже в Китае. Там действовала огромная авиационная группировка. Советские летчики пилотировали советские истребители и бомбардировщики. Советские пехотные командиры вели в бой китайские части. Несколько сот советских советников уже воевало там. Японский генеральный штаб категорически запретил применять авиацию против советских войск. На совещании в Токио было сказано исключительно оборонительные действия уже после эскалации. вот то, что было наше, вернем туда флажочек, и все, больше ничего не надо. По советским официальным данным было использовано свыше 600 орудий и под 400 танков. До японцев ни одного танка там не было.
СССР в таком случае планировал масштабное вторжение на север Кореи и в Маньчжурию, и это была подготовительная операция?
Это была, я бы сказал, чисто политическая, исходившая из внутриполитических целей. Своеобразная спецоперация против Блюхера. В дикой ярости Сталин был после бегства Лешкова, он давно точил зуб на Блюхера. Блюхер уже свыше 10 лет был практически неограниченным наместником, хозяином края. Ну, пришла пора. Товарищ Сталин всегда проводил многоходовки, то есть не просто взять и арестовать, да банально, тем более, что еще имя Блюхера как бы блистало. Стояла задача немножко кукиш японцам показать, ответить японцам надо было адекватно с точки зрения Сталина. Ну, и решили разыграть двух ходов, укрепить свои позиции, потому что для нас эти позиции имели большее значение. Нас они выводили на просторы Маньчжурии, японцев они не выводили никуда, кроме болот. Дальше уже был оперативный простор.